радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте. Интересно, а уголовные дела в деле Собчака тоже в этом фильме будут? Ну, это наш вопрос. Я Виктор Баранец, со мной рядышком Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И кто хочет, набирайте номер телефона, причем бесплатного, как Тимошенко говорит.
Да, 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков. Они бесплатные. 8 967 200 ровно 9702. WhatsApp или Viber. Канал «Комсомольская правда» на Ютубе. Там же и чат. Ну и, естественно, смски на короткий номер 2420. Сперва комбинации из трех букв РКП, потом пробел, потом наличные мысли.
Дорогие друзья, мы по традиции ответим на некоторые вопросы, которые возникли во вчерашней передаче. Одним из них был вопрос о том, какую социальную помощь должно оказывать государство детям погибших фронтовиков. Я чрезвычайно признателен Светлане Петровне, которая позвонила и уточнила, что есть такой федеральный закон номер 46 от 5 апреля 2013 года, там он был модернизирован. В соответствии с этим законом, как говорила мне Светлана Петровна, значит, вдовам погибших и детям в соответствии с этим законом недавние годы было положено 927 рублей, а с недавнего времени 1519. Спасибо вам большое. Если будут какие-то уточнения. Да, давай, Миша, с народом, народом, народной боли.
Жил-был в Советском Союзе, в глухие советские времена, в страшные тоталитарные, полковник Драгунайтис, Пранасеона, офицер ВДВ, воевал в Афгане, ранен, награжден орденом, но и медалями. Но, естественно, поскольку Союз в тот момент не распадался, он вернулся к месту жительства, в город Вильнюс, вместе с женой. Там и проживал. Потом распался Союз. Потом умер полковник Драгунайтис. Сын его перебрался в Россию, и сейчас проходит процедуру получения гражданства Российской Федерации, как родившийся в Российской Федерации. А матушка его, жена полковника, то бишь вдова, осталась там, в Вильнюсе. И очень хотела бы воссоединиться с сыном. В лучших мировых традициях, вообще говоря, удивительно, если бы ей отказали прямо так в лоб. Но похоже на то. И мы просим начальника главного управления МВД России по городу Москве, генерал-лейтенанта полиции Баранова Олега Анатольевича, выделить гражданке Драгунайте Алле Васильевне квоту по городу Москве для оформления временного проживания на территории России. Всего лишь.
Товарищ генерал-лейтенант,
не откажите.
Это просьба, человеческая просьба и нашего военного ревью.
Мы возвращаемся, Михаилу, к заявленной теме. Вот тут совсем недавно...
Украинская тема.
Да. Недавно был хайп, как выражаются сейчас.
Да, модно.
Елки-палки. Украинские военморы требовали от батьки Порошенки жилья, с которым они расстались в Крыму.
В 2014 году.
Да. То есть они честно выполнили свой долг.
А кто не хотел расставаться, тот остался.
Остался. Ну, остался и остался. Кто-то остался, кто-то стал служить в нашем Черноморском флоте. А те, кто вот ушел, тот и ушел.
Обещали.
Бо не дают.
Было такое,
Так что, оказывается, чести немае, тільки гривни остались. Так вот получается, Виктор Николаевич.
А у батьки Порошенко аж 10 уголовных дел. Ну какие тут офицеры, какие квартиры.
Відчепись.
А вони кажуть, що вернуться в Крим. Ну що?
Шантаж.
Да, шантажують батька. А якщо ми скажемо, ребята, ви хочете послужити, да? Хорошенько, пожалуйста, приїжджайте, підписуйте контракт. Правильно, да?
Присягайте.
Ага.
Вот там меняйте гражданство. Да.
И мы еще посмотрим.
А мы рассмотрим.
Да, конечно.
Может, вы шпионы.
Конечно.
А вот, кстати, насчет моряков-то.
Давай.
Наш этот самый несчастный сейнер по кличке Норд.
О, да-да.
С экипажем.
Да.
Ну, двое сдернули через Белоруссию и ушли. Остальные-то так сидят там.
Этот пескокопатель тоже у них там
находится. Я уж не говорю, который в 10 раз дороже любого гнилого сейнера.
А сейчас украинцы говорят, закрыли ему проход. Ага.
А я вот вчера ящик смотрел, и оттуда
и
депутат
там
Государевой Думы нашей говорит, мы как великая держава оказываем им всевозможную консульскую поддержку. Ё-моё! Вот великая держава, значит, получается, оставляет за собой право, как всегда. Право оставляет, язык засовывает в одно место и тоже его там оставляет. А простецкий человек, поляк, говорит, ребята, а вот помните, когда израильский самолет угнали и посадили террористы в Энтебе? Что сделал брат Нетаньяху? Он со своими орлами прилетел в это гребаное Энтебе.
Правильно, правильно, Миша.
И после этого все прекратилось на много-много лет.
Смелее.
Я хочу понять,
да, да.
Мы великая держава или где?
Да, да. Да.
Или это все ждем до дня инаугурации, а потом все рванет. Мы тут рванемся, высадимся, шаманов поведет всех вперед и освободит наших моряков. Вашу маму.
Мы вчера с тобой говорили, наш ответ по этому поводу затянулся. Я имею в виду по Норду и по пескокопателю, да? Очень затянулся.
Вот что-то,
что-то мы слышим возмущение и соболезнование.
А,
это
да,
мы
да.
привыкли,
вот
это у нас мы модно. Мы соболезнуем, да,
да.
сожалеем, да.
Выказываем беспокойность.
А где батальон спецназа там, где морская пехота, которая завтра должна выгружать уже на Крымском побережье наш Норд, экипаж, под бурные аплодисменты с оркестром?
Нам товарищ Кадыров что сказал?
А, отлично, отлично.
Он выполнит любой приказ.
Рамзан, браво, браво. Вот это вот государственная мысль человека, которого за такие слова нельзя не уважать.
А остальные все вот оказывают консульскую поддержку. Ёлки-палки. Может... Собираемся принять закон о том, чтобы уголовную ответственность нести за, если мы выполняем чьи-то санкции.
Ой. Дорогой
да,
Рамзан.
Да, жуйте дуб, запивайте боярышником. Был такое.
Да, было. Дорогой Рамзан, если у вас есть такая возможность, спасите наших соотечественников. Это вот два полковника, Тимошенко и Баранец, я надеюсь, просят, да?
И вообще мы тут же поймем, есть ли вообще в нашей стране гражданская оборона, так сказать.
Это мы за, послезавтра с
вот
тобой
послезавтра
поговорим.
Поговорим на эту тему
тут
в том
скандальчик
числе.
Скандальчик возник.
А это вообще вот вызволение
да.
своих граждан. Это же типичная гражданская
да.
оборона.
Мы, конечно, не подначиваем, но, дорогие друзья, уже слишком много времени прошло после этого позорного случая, когда фактически украинские кто пираты захватили граждан Российской Федерации, которые
вот как
паспорта.
В районе а? Африканского рога, так можем топить.
О, там мы бравы, там мы
этих, да,
негативчиков гоняли там хорошо по палубе, а вот тут рядышком.
Да,
да
не только
Миш,
по палубе, они утонули вместе с лодкой.
И ты посмотри, я там почитал, мы все-таки какие-то, в общем-то, сопливые, но условия установили о плавании по Азовскому морю, да,
да.
Миш, ты где,
да.
где мы,
да.
они считают границу, где мы. Ну, есть же координаты, Миш, ну, вы карту представляете. С какого черта вы захватили? А если бы мы были в территориальных водах Украины, тогда еще был бы разговор. А тут у вас найти паспорта, Миш.
Да.
В чем дело, а? Да у меня, может быть, там какие-нибудь, у моряка, может быть, там три паспорта.
Это называется...
Какое-то украинское
да,
дело.
Это,
здесь,
вообще говоря, то же самое, что творилось до матушки Екатерины, когда мы не присоединили Крым к России. Татары угоняли крымские людей наших в полон. И они потом чего оставались рабами, пленниками. Но вроде уже как на территории другого государства. Ну это что такое?
Да. Дорогие друзья, мы плавненько уходим на коротенький перерыв. Наш телефон 8 800 ровно 200 ровно 9702. Полковники и баронец Тимошенко с нетерпением ждут ваших звонков.
Главное аналитическое шоу страны. Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие друзья. Не забывайте, что мы здесь вдвоем. Два полковника, Баранец и Тимошенко. К нам дозвонился из Тюмени Василий. Послушаем.
Здравствуйте, Миш, Василий. Да.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Значит, должен признаться, что раньше слушал «Эхо Москвы». 2014 года, ну, просто не могу. Пошлятина сплошная. Ну, в общем, для себя просто понял, как момент истины. Слушаю вас, люблю, час милитариста, вот только что слушал Ходоренко Михаила Михайловича по вести ФМ. Он рассказывал о своей поездке в Сирию. И, знаете, я просто подумал, что это рубеж. Ведь, вот, слушайте, Сирия, это Россия. Дамаск, послушайте, это, ну, Москва. Вот я думаю, что это не случайно, вот даже в этих названиях. Это судьба. И вот думаю, что надо просто вот сейчас упереться и стоять, как когда-то стояли под Москвой.
Надеюсь, что уперлись.
Только не ставить тысячи наших солдат на карту, жизни солдат на карту, а с учетом нашего, ну, опыта большого, хитрить, вертеться, крутиться, упираться, заставить уважать русского, российского солдата и полководца.
Спасибо.
И
спасибо.
Начало есть.
Спасибо. Спасибо. Кстати, Виктор, вот да. Тут вопрос задают тебе насчет солдата.
Давай.
Некто Валерий.
Давай, хорошо.
Он, оказывается, читал в газете «Правда», угу, от 4 января аж 80-го года, представляешь, как врезалось в память, да?
Да.
Что ты участвовал в штурме дворца Амина.
Дорогие друзья, спасибо за такой почет, за такую славу. Я был в 86-м году в Афганистане. И, естественно, никакого участия в штурме Амина не мог принимать. Принимал участие один из журналистов, в том числе работавших в «Правде». Он полковник. Он полковник ГРУ. Он был в составе одной из команд, о чем мы и рассказывали. И в «Правде», и в «Комсомолке». Все, Миша, ты попросил так, меня
да,
покороче.
Спасибо.
Да.
Здравствуйте, Артур из Москвы.
Здравствуйте. Да.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Допустим, армия входит в город, и командир приказывает солдату совершить какое-то преступление. Ну, допустим, расстрелять мирных жителей. И солдат отказывается. Вот подвергнется ли он трибуналу, и вообще в каких случаях солдат
он
может
не выполнять? Он не выполнил приказ, и в соответствии с действующим в России законодательством, да,
сначала выполни, потом обжалуй.
Да, тем более в боевой обстановке. Ну, а дальше командир будет прав. Потому что его подчиненный не выполнил приказ. Ну, а задним числом можно уже потом подавать, рассуждать.
Вот тут нам пишут, да, что 5800 военнослужащих, оставшихся служить в Крыму, объявлены Украиной в розыск.
Маловато, Миша.
А что ты мелко?
Цифра 11 тысяч, по-моему, 130. Да, дорогие друзья. Да, Совет Безопасности Украины заседал, и там полтора Степана докладывал 11 тысяч. Или Тенюх докладывал.
Тенюх.
11 тысяч, 130. Я видел эти протоколы засекреченные, правда, для меня они уже не секретные. Мишенька.
Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня два вопроса. Один, наверное, к полковнику Тимошенко, это по истории. Второй, наверное, к полковнику Баранцу.
Пожалуйста.
Первый вопрос. Я в интернете нашел такую информацию, что в царской армии была такая награда за мужество при поражении. Это правда или нет?
Отвечаю.
Нет, я такой награды не знаю. Может быть, какой-нибудь был девиз?
Внимание.
На медали.
Правильно. О, тепло. На знамени Изюм-Барвенковского полка было написано, но там и другие слова, за доблесть при победе, за мужество при поражении. Да. На полковом знамени была такая надпись. Да.
Ну, так что бывают ошибочки такие. Ребята, да, как говорил знаменитый наш писатель, подвыпили, рвением горят, ошибочки завсегда возможны. САУ-2С3 «Акация» на вооружении состоит.
Это кому ты отвечаешь?
А это я отвечаю Николаю Попову.
Спасибо. Михаил из Владимира, по-моему, уже родной до боли голос.
Здравствуйте, знаешь, Михаил из Владимира.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Я, наверное, как надоедливый комар.
Да нет.
Зачем?
По поводу Этуша, Владимира Этуша. Да. Не забудьте, пожалуйста, ко дню 9 мая хотя бы 5-10 минуточку об этом человеке.
Может и не быть, только об этом человеке. У нас целая плеяда выдающихся артистов воевала. Мы их тоже всех поздравим.
Может быть, вы как военный корреспондент возьмете у него интервью.
Аникулин.
Еще, пожалуйста, товарищ полковник, еще да. Вот
Смирнов.
Святой наш день, 9 мая, и будут вот эти, как их назвать, либеральные, наверное, орущие люди непонятные, что мы там будем бряцкать в очередной раз.
Ну, будут орать, оружие. Дальше что? Поорут и перестанут.
Затыкайте им рот.
Хорошо. Спасибо.
В силу своих возможностей.
А вот я знаю средства затыкания. Вот тут хорошее предлагает некто КЮМ. Покидая объекты в Америке, надо оставлять светозвуковые растяжки. Вы знаете, КЮМ, вот когда-то я занимался этим безобразием. Я считаю, что не растяжки надо оставлять, а монки, 50-ки. Они не сильно изуродуют дом, но ё-моё... Это фарш.
Да, у меня спрашивают здесь, кто правдивее написал о войне, Некрасов или Астафьев. Дорогие
у каждого
друзья,
война своя.
Да. Дорогие друзья, если мое мнение, много правды, но много и предубежденности, и перегибов. И тот, и другой иногда, извините за выражение, очень так живенько говнеца подбрасывали, извините.
А вот ты
за чего фронтовики материли.
Вот как застревают у людей в головах-то все, непонятно,
давай.
Да?
Да.
Пишет Макс Максимов. Почему в высших военных училищах прошли досрочные выпуски и ожидаются в этом году еще? Большие потери офицеров в конфликтах? Ё-моё.
На Сердюковском фронте.
Уважаемый Макс Максимов, мы вообще об этом целую передачу посвящали. Дело в том, что предыдущий реформатор наш, замечательный.
Ну, тот, который гений, да?
Да.
Который
зареформировал армию так, что стало офицеров не хватать. Вообще не хватать на первичных должностях. В основном в сухопутных войсках. Но в авиации это вообще мертвяк.
Помнишь знаменитые яйца Макарова?
Да.
Имеется в виду, да? Пирамиды.
Пирамиды. На голову ставят.
Это мы говорим тем, кто сегодня восхищается выдающимся реформаторским гением Сердюкова. Дорогие друзья.
Ну, правда, он все спихивает на Верховного в ту пору. Говорит, как же, я все подписывал
вот
у него.
За все должен понимать, понимаешь? Вот за вот это вот я вот быдло логику не пойму, что Путин отвечает за все или Путин во всем виноват. Вот это, дорогие друзья, я понимаю, это быдло логика. Ну, пусть тогда, конечно, у нас что, президент пусть сидит на Фрунзенской набережной, да?
Да.
Миша, да, туда вызывает кадровиков и рулит там, бросит Россию к хренам собачьим. Ни экономика, ничем больше не занимается.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Алло.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Вы случайно в 86-м году каверзного не встречали? И если знаете что-нибудь...
Я не встречал. Знаю, о ком речь. Знаю, о ком речь. Не встречал.
Великолепный
он, будучи в командировке, захворал тропической болезнью. Да. И вот, видите как.
Ясно, да.
Да. Да.
Вопрос такой еще. 10 лет событий. В Грузии 08-08... Ничего не известно об Александре Ковенцове. Если возможно, может быть, пора уже ему честь воздать и пронести в бессмертном полку. И слухи большие ходят.
В бессмертном полку, вообще-то погибших на фронтах Великой Отечественной войны. А вы 0808 и фамилию выговорите, пожалуйста. Может, я не понял вас? А?
Хорошо, неважно.
Давайте без сумбура. Вопрос. Я ставлю точку.
Ну, закончил вопрос.
Я тоже кончу.
Закончил. Там же не только Ту-22М3 подбили. Говорят, что там до 15 бортов. Что с остальными летчиками?
Это пьяные бабушки. Мы честно все признали. Укрытие. Вот про ваши Ту... была официальная информация Минобороны про сушку.
А борта, сколько там было? Что с летчиками?
Сколько заявлено, столько
было. Сколько было? Несколько бортов вообще на килограмме керосина вернулись назад, побитые и простреляны. Но вернулись на ближайшие аэродромы. А задавать так вопрос, это все равно, как этот идиот, который говорил, что где там 400 человек сгорело, да?
Да.
Ты помнишь? Это, может, вам так хочется, мы этого делать не будем.
Алло, корреспондент Тверь, слушаем вас.
Да.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Да.
Вот у нас есть выражение, что Господь Бог не делает, все к лучшему. Господа американцы сунулись в наше здание. Вот они всему миру и показали, как они соблюдают законы и демократии, т.д. и т.п.
А это мы стесняемся.
Раз. Да, да. И вот та, второй момент. Там товарищи вышестоящие Англии, там троица их. Вот у нас говорят, что караван идет, собака гавкает в таком плане. А я хочу сказать, это трепло собачье у них там наверху сидит.
Так и есть. Спасибо так, за звонок.
Это трепло же.
Вот Вячеслав много. Опять да. спрашивает, да. почему Индия вышла из проекта Су-57. И, уважаемый Вячеслав, мы дважды объясняли ситуацию. Индусы очень сложный переговорщик. Очень сложный в коммерческом плане. Mm-hmm. Они хотят готовую машину. Готовую.
Ну, вроде бы же все ясно.
И технологии, чтобы. Да? И у них же как? Мы покупаем, но ты технологию передай. Американцы не хотят им передавать технологию на F-35.
Угу. Товарищ Долбедонов Игорь, вы пишете мне, баронец Поласковый, говорите с людьми, которые говорят правду. Я со всеми одинаково разговариваю. Кто брешет, а кто говорит правду. Уважаемый господин Долбедонов, перерыв! Перерыв!
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. Конечно, военное ревю «Комсомольской правды» помнит черный день 26 апреля. Помнит черную трагедию Чернобыльской АЭС. Помним всех героев, которые на этот вулкан положили свои судьбы, которые... До сих пор некоторые мучаются после того, как они завершили это великое дело.
И запомните, вот к чему приводит плохое изучение матчасти.
А мы продолжаем.
Сейчас назревает, будь здоров, что? Потому что теперь ЕГЭ и мам дорогая. Ну, уважаемый что, Митрофан из Вайбера, вы нас спрашиваете, почему Долбедоновы пишут и звонят только в передачу Баранца и Тимошенко, а в другие программы КП нет? Зачем же обижать-то людей? А сами вы зачем нам написали?
Может, это Долбедоновы и пишут. Дайте нам... Кому великий человек...
Здравия желаю, товарищи полковники.
С великой партийной кличкой Кому. Ну, давайте, что у вас, да.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, я служил с 61 по 65 год прошлого века. В Севастополе в отдельной бригаде подводных лодок. 153-я отдельная бригада.
Понятно.
Подводных лодках.
Угу.
Я хотел бы узнать, эта бригада сейчас стоит там на месте, есть или нет?
Ну, сейчас она носит другой номер, а бригада подводных лодок на Черноморском флоте есть.
Есть, да?
Да.
Я хотел бы передать привет всем подводникам и поздравить их с наступающим Днем Победы.
Спасибо. Угу.
Спасибо вам большое. Нас, наверное, многие слышат, кому и вы считаете, что передали.
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи. Вот Гитлер относился негативно к Сталину.
И Сталин к Гитлеру. Да, да, да. Это очень интересный вопрос, да.
Да, и Дмитрий Медведев тоже негативно относится к Сталину. Кто-то Матвиенко тут высказала.
Но многие не относятся негативно к Сталину.
А многие
да.
наоборот.
Да. А в чем вопрос?
Так вот, Медведев и Матвиенко...
А что, мы сейчас будем разбирать все, кто как к кому относится, да? Ну, может быть, Медведев пиво баварское не любит. Что, мы будем это обсуждать?
А Путин любит.
В чем суть вопроса, а?
Так у меня вопрос-то, а чем Медведев, Матвиенко от Гитлера отличаются?
От кого?
От Гитлера? Странный вопрос, честно сказать.
Температурой.
Вы сами-то поняли, что спросили? Температурой. Извините за грубость.
Мысли и соображения, дорогой мой человек. Температурой политической мысли и соображения.
Понимаешь, я бы вот даже сказал. Вопрос да. равносилен вот такому. Угу. Спрашивает нас некто Кельвин Клейн. Угу. Успеет ли летчик визуально засечь ракету, которая летит ему в лоб? Ё-моё. Вы представляете скорость истребителя, допустим, и скорость ракеты, и ее диаметр поперечный. Ну и ответьте себе на этот вопрос сами-то.
Вот Николай Карлович и Шендерович, они же тоже резко отрицательно относятся к Сталину, да?
Да.
Тогда возникает вопрос, они что, гитлеровцы? Нет, я так не говорил. Но так вытекает из логики вопроса, который мы только что услышали. Юрий, знакомый до боли голос из Волгограда.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте, Юрий.
Слушайте, а в самом деле, кто плохо к Сталину относится, они случайно Гитлеру не родственники? Надо проверить. По поводу Индии вы правы. Восток дело тонкое. Больше не скажешь. По поводу приказа, кого стрелять, кого не стрелять. Насколько я помню воинские уставы, военнослужащий обязан исполнить беспрекословно
совершенно
любой приказ
верно.
Командира, кроме откровенно преступного. Ну вот как рядовому солдату отличить?
Юр, давайте душевненько поговорим. Вот эта фраза «кроме откровенно преступного» ни в одном указе, приказе не прописана, Юрий. Вы понимаете? Я вот такой законник.
Ну, значит, я отстал от жизни. В мою бытность на службе было такое.
Не, вот я тоже устал очень, да. Кроме откровенно преступного, это же уже спорная категория. Понимаете?
Да, спорная категория.
Надо выполнять приказ, а потом уже говорить, что откровенно это был преступный. Ну давайте, Юрий, извините, что перебил. Да.
По поводу этих моряков из Керчи, вы говорите спецназ и так далее. Зачем шуметь? Там не та ситуация. Но ведь можем же мы... Они же почему их не выпускают? Российские паспорта забрали. Вы, говорят, украинские граждане. А украинские паспорта они не хотят получать. И правильно делают.
Да.
И у вас нету документов на выезд за рубеж. Вот они тут их крутят. Но мы можем нарисовать документы любой страны. Мы можем послать ловкого человека, чтобы втихаря эти документы людям передать. А дальше на границе. Вы кто все такие? Мы туристы из Камеруна. Вы что, неприятности с нашей великой державой хотите?
Или вот еще так. Того хуже, допустим. Мы да. Туристы из Соединенных Штатов.
Или того хуже. И также и капитана втихаря вывести. А сынерок? Ну, конечно, больше впредь допускать такого нельзя. Этим уже они нордом пусть подавятся. Но вот тут дело в чем. Это же ведь единственный кораблик в этом рыболовецком предприятии.
То-то и оно. Людей разорили.
Если этого олигарха, как его там, этого Дерипаску, значит, государство говорит, мы тебя не оставим, ты под санкции попал. Почему бы этим рыбакам свинерок-то новый не купить? Он же не миллиард стоит. Пускай даже не новый, лишь бы был в мореходном состоянии. Ну, чем они кильку будут ловить? Кстати,
хорошо.
Керченская килька и севастопольская хорошая, сам ел баночки.
Юра, это бронец. Если бы я был Абакумовым и руководил СМЕРШем, то я бы вам за такую идею сегодня бы просто к ордену вас представил.
Жаль, что вы не Абакумов.
Да.
До свидания.
Юра,
до
свидания, это очень
Юра.
Хорошая идея.
А я думаю,
идея.
Что вот, допустим, если уж Дерипаска просит о том, чтобы государство ему помогло, то пусть он сначала купит рыбакам сейнер.
Это тоже очень интересная идея, да. Или, может быть, Абрамович пусть продаст яхту, а купит сразу 10 сейнеров, а может быть, это и больше стоит.
Да.
Но, тем не менее, дорогие друзья, вопрос затянулся. И по всем международным правилам там уже, конечно... Там уже надо предпринимать меры, а не плакаться. Владислав,
здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте. Заезжаю, товарищ полковники. А у меня такой вопрос. Сегодня же годовщина случая в Чернобыле, и почему-то все называют...
Мы только что сказали об этом.
Да, да. Почему-то все называют этот случай катастрофой, аварией, и как угодно, но это...
Люди погибли. Люди погибли. Да. Это катастрофа.
Это было,
все, вопроса нет.
Это была диверсия. Это была не авария. Авария, когда что-то сломалось.
А диверсия, с чего вы взяли, что это диверсия?
Потому что станция была исправна, электростанция была полностью исправна.
А дураки зачем устраивали эксперимент с выбегом генератора?
Ну, они для того и устраивали, чтобы взорвать. Это был
да елки-палки.
И остаться брусы. Там, правильно? Да, и остаться там.
Согласовали да, все да. до самого верха, да, и все были дураками.
Дорогой мой человек, это уже разговор в купе поезда под водочку. Могло быть так, могло быть иначе. Давайте все-таки читать материалы.
Евгений Макаров должен вас огорчить. Турецкий танк «Алтай» ничем особо не отличается от нашего, допустим, 70-72-го.
Ну что, дорогие, Алексей Вологда, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю. У меня вопрос по рыбакам, по этим. Я читал в интернете, что в связи с пиратским захватом, а иначе это никак не назвать украинцами наших рыбаков, наши ввели боевое дежурство на Каспии. Так это или нет? Флота.
Ну, будем говорить, что типа того. Тогда есть такое выражение.
Вопросы. А собираются ли то же самое сделать на Черном море? И на самом деле наши корабли готовы стрелять по украинским в случае вот таких
действий? Это вы спрашиваете у наших кораблей.
Нет.
А крейсер «Москва», чтобы я себе представлял, допустим, и он выходит на перехват какой-то гнилой украинской посудины. Ну, это же не может быть. Вы что говорите? Какая боевая готовность на флоте?
Ребята, как бы наша кровь ненависти не закипала, но надо делать все в рамках закона и не учиться украинцев. Хотя отвечать надо, конечно. Черноморский флот никто не лишал права прикрывать наши суда в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. Это его функция, она постоянно. Сейчас ставится вопрос о том, чтобы набросать туда хотя бы парочку ракетных катеров в Азовское море, чтобы они там побродили поближе к средней линии. Вот сейчас решается вопрос.
Уважаемый Владимир Зыжевский, мы не собираемся переходить на калибр 7,62. Но почему бы не иметь оружие такого калибра в нужном количестве?
Ну, я думаю, Миша, а чем вызван вопрос, что все?
Да потому что у нас автоматы, у нас же испытываются АКшки последние модели на 7,62 и на 5,45. Ну, и тут же у человека вопрос, ай-яй-яй-яй-яй-яй, мы потеряли интерес.
Да нет, это, я думаю, 7,62 будет еще очень и очень долго служить нашей армии. А что у нас с радиослушателями, уважаемый нас радиорежиссер? Нина Евгеньевна Челябинск, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие полковники. Я приношу извинения, сама я житель блокадного Ленинграда. Я прослушала вот начало передачи, вот там номер 46 от 13.04. У меня соседка имеет статус «Дети войны».
Понятно.
Дорогая моя, это не «Дети войны». Мы говорили о социальной помощи членам семей погибших. Военнослужащих в годы Великой Отечественной войны. Там и слова нет о детях войны.
Нет, разве?
Нет. Это две разные категории. О детях войны у нас пока ничего нет. К великому сожалению. Ага. Здесь я благодарю 3530 номер. Он четко уловил. Помнишь, сейчас человек говорил про Акаспий?
Да.
Акаспий-то при чем? Речь идет про Азов. Спасибо, его очень точное замечание. Игорь из Саратова, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь из Саратова.
Здравствуйте, товарищ полковник, добрый вечер. У меня вопрос как бы простой, постараюсь быть кратким. Вот помогите, пожалуйста, ясность точнее внесите такую. Недавно спорили с одним другом, значит, ну просто у меня нет времени заходить в консультант, в гарант, в общем-то, смотреть акты законодательные. Якобы сейчас при прохождении срочной службы, точнее, не проходя срочную службу, действительно такое, что человек, имея образование, среднеспециальное, допустим, ну или выше, имеет право сразу пойти служить по контракту. Вот такой вопрос.
Так, внимание. Не проходи. Нет, такого не может быть. Минимум учебка. Миш,
да.
Учебка, да. А вот кто с высшим образованием, внимание, Панков рассказывал, кто имеет высшее образование...
И оно окажется дефицитным для вооруженных сил.
Да, сил, тогда можете подписать контракт на 2 года. Ответ закончен.
Спасибо.
Да.
Алексей Кузнецов, мы по вашей просьбе передаем поздравления всем ликвидаторам ЧАЭС.
Нина Ивановна, здравствуйте.
Алло.
Да.
Нина Ивановна.
Понятно, да, что Нина Ивановна. Виктор Николаевич Баранец, Михаил Владимирович Тимошенко.
Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что когда вы заканчиваете передачу,
да,
песни военные.
Да.
Это один. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, полуостров Даманский, он теперь китайский?
Под водой.
Под водой.
Мы сняли эту проблему.
Мы его затопили. Хотелось бы спросить Келвина Кляйна, он часом не дежурным в ментовке работает? Потому что ответы требует. Да или нет, скажите мне, ракету увидит пилот?
Хорошо. Дорогие друзья, перерыв, перерыв.
Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Это последняя часть военного ревю. Сегодня с вами Баранец и Тимошенко. Мы сейчас примем один звоночек из Башкирии, а потом будем читать ваши письма. Дамир, поехали.
Да, добрый день. Здравия желаю, господа офицеры. Башкирия беспокоит. Дамир меня зовут. До вас нереально дозвониться.
А вопрос... у вас в Башкирии офицеры уже господами называют?
Да. Я сам служил в Советской армии, закончил службу рядовым переменного состава. Вы понимаете, о чем я говорю. Это о дисциплинарных батальонах.
Да.
У меня вопрос вот какой, господа товарищи офицеры. Значит, в советское время был приказ 120-й. Это который о положении о дисциплинарных батальонах.
Да.
Да. От 83-го года. Значит, положение о дисциплинарных батальонах в советское время говорилось, один из пунктов был то, что военнослужащий, который отбыл наказание в дисциплинарном батальоне, считается несудимым.
Да.
Так. Это все, это я подтверждаю, потому что биография у меня абсолютно чистая, любые проверки хрустально чистые.
Вы знаете, я бы сформулировал более тонко юридическую. Он не поражается в правах ни в чем, дорогой мой.
Да. И, более того, вот сейчас, ну уже современная Россия, положение о дисциплинарном батальоне, там немножечко те, кто отбыли наказание в дисциплинарном батальоне, военнослужащие, за ними все-таки судимость остается. И мне, честно говоря, для того жалко вот этих пацанов, которые, ну, всякое бывает в армии. И считаю, что советское законодательство было более либеральное. И как вот вернуться к этой теме? Что не к теме, а чтобы вот пацаны, которые отбыли наказание в дисциплинарном батальоне, не были поражены в правах. Вернуть советскую норму.
А вы скажите, пожалуйста, что у вас сейчас есть такие примеры, вот, когда вы можете привести, когда парня не берут на работу из-за того, что там отсидел в дисбате, а?
Так, для того, чтобы устроиться в школу или еще куда-то, нужна справка о несудимости.
Так, и что? И что?
Так, настоящий.
А где у него написано, что он был в военном билете, что ли?
Нет, через МФ, ну, как...
Через информационный центр?
Да, через информационный центр.
И что, он идет туда, ему дают справку, что он отсидел в дисбате полтора года, да?
Да.
И не указывает, и отказывается,
но судимости нет.
Нет, ну там ведь вопрос в том, что вот очень много, как сказать... например, в школе с детьми работать нельзя,
ну, да.
Ранее судимым. Нельзя, не устроишься куда-то, в милицию не устроишься или еще куда-то.
Но это, может быть, общефедеральные какие-то требования, Миша.
Да.
Я давно не видел, не читал.
Если вот эту тему вы поднимете, потому что об этом надо говорить...
Но она дискуссионна, дорогой мой человек. Она дискуссионна. Вот сейчас приведут ко мне учителя, который в дисбате просидел там 2 года. Да? Что? Я учитель, да? Что придут из районного образования, что скажут? Детей учат бывший уголовник, а?
так скажут, да?
Да, так скажут. А заткни рот им. Люди же имеют право так размышлять. Скажу, с детишками работает бывший уголовник. Дискуссионный вопрос, дорогой мой человек. Очень дискуссионный. Хотя я стою на том, чтобы человек не поражали в правах. Но, наверное, есть, надо делать исключение, дорогой мой человек.
Ну, тогда это надо законодательно оформить.
Да, да, конечно, конечно. Чтобы все по закону. Миша, крайний звоночек уже пошел. Да. Да, кто там у нас? Все, на этом
да, Владимир из Москвы.
Представим. Да. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Добрый день. У меня вопрос к полковнику Бранцу. Вот с удовольствием прослушал вашу передачу про СМЕРШ, когда будет продолжение. И на ваш, так сказать, взгляд, а что случилось с Собаковым? Арестовали при Сталине, расстреляли при Хрущеве? Какая-то более-менее внятная версия есть?
Как всегда, приписали троцкизм, приписали заговор, приписали и 58-ю. В общем,
ну, товарищ Сталин, букет, в общем, да, да.
И он однажды высказался очень сурово против Сталина. Ты помнишь,
да, Миша? Вот это было.
Да, это самое главное.
За это и сел.
Да.
Ну, а уж Никита его, так сказать, да, для комплекта.
Да. Спасибо вам, что хорошо помните. Будем еще, будем рассказывать о СМЕРШе. Михаил,
да читаем
письма.
Мы, читаем давай, мы давай, ваш чат, елки-палки. Но вопросов-то у вас нету. Вы только лаетесь друг с другом.
Вот видишь, значит, тогда будем, Миша, укорачивать время.
Да я же говорил, что, ребята, ну не обращайте внимания на троллей. Пусть они...
А кто-то в очереди стоит, хочет с нами поговорить. Мне сегодня понравилось выражение, я его себе присваивал. Спасибо вам. Я сегодня крутой, как пасхальные яйца. Миша, великолепно.
Тут есть выражение. Пострашнее.
Да, ну если это не мат, конечно. Так,
замечательный совершенно
давай,
вопрос.
Давай.
Не вопрос, а сообщение. Илья Шевчук.
А ну.
А может быть вообще вся эта история с запуском томагавков это спецзадание агента Рыжий с целью передать умные ракеты прямо русским военным? С первого раза не получилось, со второго прокатило. Правильно. Хорошая мысль.
Агент Рыжий, это Анатолий
Дональд
Борисович?
Трамп.
А, тоже у нас еще агент есть, Анатолий Борисович, ты знаешь, да? Тоже вроде бы.
Ну, елки-палки, ну вот
народом.
Беленький, вы что, беленькую белочку встретили? А почему калибр почти всегда неровный? 5,45 и 7,62. Трудно сделать ровный? Вы знаете, вот сколько ни пытались сделать у всех ровные мозги, не получается.
Мы же уже говорили про эти линии, но это же все элементарно лежит в его величестве маршала.
Да все это уперлось в дюйм. Ну что говорить-то, да. И уйти мы не можем, и никто от этого не уходит.
Угу. Миша, я сегодня больше всего доволен вот этой репликой. Агенты Путина, пропаганда. Спасибо, дорогой мой, что вы любите? Коньяк, водку, приезжайте. Лично поставлю за этот комплимент. Я горжусь. Это для меня больше ордена. Что у нас дальше? Кельвин Клейн.
Добрый день, да, пишет Антон. Высшее образование имею. Инженер. К службе ограничено годным. Могу ли я вообще-то как-то связать свою судьбу с армией? Спасибо.
Смотря какая специальность.
Вопрос, какая специальность? И да, ограничено годен в чем?
Да, да. Потому что иногда, да нет, иногда в армии немало людей, которые в чем-то ограничены.
Ну, допустим,
по
там по зрению.
Да, да, да.
Или у него остеохондроз какой-нибудь.
Да. А может, у вас уникальная специальность, которая подойдет к компьютерным войскам, или как они там называются, кибервойскам.
Ну да.
Да, мы сейчас,
а там, слушай, рядом все коллеги, да, от этого...
Там самое главное, чтобы голова не болела, да, правильно, да? И вы... Дорогие друзья, мы расстаемся с вами
до
завтра. До Бронец Тимошенко. Музычка!
Молодые наши дети! Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.